У ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны наступствам рэферэндуму 95-го году. Якія наступствы меў рэферэндум па мове і сімболіцы? У якой ступені цяперашняя моўная палітыка ў Беларусі з'яўляецца платай Расіі за асобыя адносіны? Якім чынам працягвалася фармаванне нацыянальнай ідэнтычнасці беларусаў ва ўмовах двухмоўя і падноўленай савецкай дзяржаўнай сімболікі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік вэб-рэсурсу «Імперія Бай» Юры Баранчык, кіраўнік дэпартаменту паліталогіі Еўрапейскага гуманітарнага універсітэту Віктар Марціновіч і старшыня таварыства беларускай мовы Алег Трусаў. 15 гадоў таму ў Беларусі адбыўся рэферэндум, па выніках якога руская мова атрымала статус дзяржаўнай, роўны з беларускай, а дзяржаўныя сімбалі, бел-чырвона-белы сцяг і герб пагоня, былі змененыя на крыху мадэрнізаваныя сімбалі БССР. Так вось, гледзячы на доўгатэрміновыя вынікі, як бы вы ацанілі тое рашэнне наконт статусу моваў? Гэта быў гвалт над нацыянальнымі каштоўнасцямі, пагроза нацыянальнай ідэнтычнасці, размыванне моўнага канфлікту ці аднаўленне справядлівасці, юрыдычнае афармленне рэальнай моўнай сітуацыі, гарантыя грамадзянскага міру. Алег, як вы мяркуеце?
Я лічу, што то, што вы называлі, цалкам не падыходзіць. На маю думку, гэта абмен нашай мовы на танную расійскую нафту і газ.
Ну, гэта магчыма і так, але для вось самой Беларусі, ну, абмянялі мову, может, нічого страшнага нема. Так это ўсё ж такі добра ці кепска?
Это нічого страшнага і нема в далёкай перспектыве, а ў блізкай то вельмі кепска.
Што менавіта кепска?
Ну, па-першае, калі мова толькі стала дзяржаўнай, на яшчэ не паспела замацавацца. І хоць яна на паперы была адзінай дзяржаўнай, но і тады ніякай роўнасці не было, всё равно руская мова панавала ў грамадстве, ну, амаль ва ўсіх сферах. Таму што пераходны перыяд павінен быў скончыцца праз 10 гадоў. А абрубілі закон аб мовах, ну, прайшло 5 гадоў, разумееце. Так што закон аб мовах, які вельмі быў такі лагодны, адзіны ў СССР, які даваў не 3 гады перахода, не 5, а 10, быў, ну, проста, як кажуць, выкінуты на звалку гісторыі.
Юрый Баранчык, тое ж пытанне вам. Вось, як бы вы ацанілі 15-гадовыя вынікі таго рэферэндуму? Гэта быў гвалт над нацыянальнымі каштоўнасцямі ці юрыдычнае афармленне рэальнай моўнай сітуацыі і, у пэўным сэнсе, нават аднаўленне справедлівасці?
Я считаю, што гэта было проведение референдума вызвано реальной политической ситуацией и тем, скажем, недовольством в обществе, которое было вызвано политикой насильственной белорусизации. А ведь это не секрет, что заставляли там белорусский язык в школах, навязывали в вузах. Был даже создан комитет, который, так сказать, начал заниматься подготовкой аналогичного мероприятия общественной, при том, к которому власть не имела никакого отношения. Ну и, скажем, результаты референдума, ведь понятно, что в то время как бы еще не было массовых фальсификаций, они однозначно говорят о том, что, ну, какую политику поддержал белорусский народ. То есть он реально выступил за государственное двуязычие, за новые символы, ну, вернее, скажем, старые советские видоизмененные. И я считаю, что до настоящего времени эта ситуация фактически не изменилась. Если проводить сейчас референдум по аналогичный референдум по тем же 4 вопросам, я уверен, что позиция там подавляющего большинства белорусского общества была бы аналогичной.
Виктор, якая ваша оценка 15-годовых выников тех решений, которые были приняты у 95-м годе?
Я лічу, што тое, што адбылося ў 95-м годзе, было ў пэўнай ступені адлюстраваннем сітуацыі, якая панавала тады ў грамадскасці. Але ж у той жа самы час я лічу, што 15-гадовы прамежак часу запэўніў нас у тым, што гэта было памылкай. Гэты рэферэндум быў памылкай. Чаму так? Гэты рэферэндум выцікаў не з жадання ўлады адлюстраваць і неяк замацаваць адносіны ў грамадскасці да моўнага пытання, таму што адносіны ад грамадскасці да моўнага пытання ў посткаланіяльнай краіне з'яўляецца таким конструктом, его треба было конструировать, и он был сконструирован просто по шляху наименьшего супротива. Основной метой, з якой выносілася гэтае пытанне, выносілася на рэферэндум, было пнуць пазняка. Беларускае пытанне, моўнае пытанне, пытанне нашай ідэнтычнасці заўсёды вырашалася ў гэтыя гады як питання, ну таке кон'юнктурне, ведаєте. Ось сьогодні треба пазніка пнуть. Ми проведемо референдум, і ми заборонимо там ті урівняємо білоруську мову у правах з російською. Сьогодні нам треба відмежуватися від Росії. Ну що ж, будемо оцінювати нові білоруськомовні школи. Будемо там переводити башені на білоруську мову. І будемо міністрам загадувати, щоб вони справоздачі у парламенті робили по-білоруську, як це робиться зараз. Але ж тоді була кон'юнктура, тоді була боротьба з пазняком. І сьогодні є кон'юнктура, сьогодні є боротьба з Кремлем. Мова, ідентичність, нація, усе це протягує лежать на недзі там на обочині, ведаєте, недзі на другім чи третім узроўні публічної дискусії. Це вельми прикро. Мені здається, що гэтыя 15 год, адказваючы кратко, ось тое, што адбылося зараз з Росіяй, просто вельми яскраво показали, что до мовы так, як ведаєте, до кон'юнктурного такого рухавічку у боротьбі со своїми опонентами, чи то з геополітичними, чи то зунутри політичними, так относиться немагчимо, так относиться нельга. Тому що історія починає тебе ставить у ситуации, коли тебе треба супротивляться тим наступствам, постколоніальним, до речі, наступствам, з якими мова б тебе примирила б вельми хутка.
Віктор, ну ось ви вже почали розмову про ідентичність. Як казав, здається, Гегель, що історія іронічна дама. І ось, не глядячи на той референдум, на ваш погляд, ці відбилося за гэтыя гады становлення білоруської, так би мовить, червоно-зеленої, у переважній ступені рускомовної національної ідентичності. І коли вона саправды повстала, то ці гэта все ж таки неке устойливе утворення, ці гэта просто переходний етап до ці агульнарасійской, агульнаруской, скажем так, ідентичності, да, русского мира, альбо до традиційної монокультурної і мономовної національної ідентичності.
На мой погляд, не відбулося повставання червоно-зеленої ідентичності, тому що, повторюся, питання, зв'язане з ідентичністю, з мовою, з культурою, це питання, які завжди лежать у самій основі існування держави, у нас являються, ну, виником використання некої такої кон'юнктурної боротьбі. Вони у нас являються не метами, а некими інструментами досягнення інших метів. Тому це, мені здається, що влада нічого не робила для повставання нової ідентичності. Нема сьогодні ідеї, яка б лежала в основі цієї самої червоно-зеленої ідентичності.
Віктор, пробач, я вас перепиню. Я просто хочу пригадати історичний сюжет один. У 2002 році, відповідно, кольки, про 7 років після того референдуму, тогочасний президент Росії Владимир Путін звернувся до Білорусі, до білоруського президента з вельми простою пропановою, що хлопці, хопіть нам дурить голову вашими розмовами, болбатньою про інтеграцію. Давайте в наш раздольний русский мир. Приходьте с 7 губерниями. Вы памятаете реакцию? Вы памятаете реакцию Лукашенко? Особисто, не-не-не-не-не, ни в яким выпадку. Але цікаво, пригадайте реакцию громадства. Кольки тады было голосов? Так, это же русский мир, мы же русские люди. Кольки тады голосов было? Амаль что ноль. Чому? Ви кажете, що ніякої червоно-зеленої ідентичності нема. А що ж тоді викликало менавіта таку, а не яку іншу реакцію?
Ну, я буду протягувати гнуть лінію про те, що її нема, тому що сама ця ситуація повстала з-за того, що узникла політична погроза, так? Політична погроза існування білоруського режиму. Реакція виникала з нікої риторичної картини, з нікої риторичного ландшафту, який у той момент панував на білоруському телебаченні. Був би трохи інший ландшафт, реакція була б трохи іншій. Я заходжу з того, що публіки у Білорусі не існує. Ведаєте, публіки як фактора, на які влада озираються, не існує. Вона з'являється конструктом, але ж гэты конструкт – гэта ноль. Гэта конструкт нульовий. Ён не має ніяких певних і довготермінових властівостей. Давайте зададімся питанням, що складається, з чого складається ідентичність? Гэта власна мова. Гэта уласная система адукацыі. У нас няма сёння сітуацыі, калі ёсць уласная мова. У нас няма сёння сітуацыі, калі ў нас ёсць уласная беларускамоўная адукацыя, якая працуе на канструяванні ідэнтычнасці. Ну, у нас ёсць адзінае, што ў нас ёсць, дарэчы, з фактараў ідэнтычнасці. Гэта ўлада, якая жадае захоўвацца ва ўладзе, але захаванне ва ўладзе ўласнае, гэта ну не вельмі добрае аснаванне для таго, каб казаць пра гэтую ўладу як пра ўладу, якая канструюе белорусскую идентичность.
Виктор Матинович поднял очень интересные вопросы и оценки дал по поводу проблемы национальной идентичности. Вот, но вывод, к которому он пришел, абсолютно противоположный тем, которые бы я, например, сделал из его описания ситуации. Это вот как два торговца приезжают, знаете, известный анекдот, в Африку торговцы обувью. И один говорит, срочно, и смотрит, все боссы. Один говорит, срочно присылайте самолет, значит, здесь никакого рынка нет, все ходят боссы. А второй говорит, срочно присылайте самолет с обувью, здесь все ходят боссы, огромный рынок. Так вот, что значит, вот он говорит, у нас нет языка национального. Сейчас у нас у белорусского общества, будем говорить, 90% или больше говорит на русском языке. Вот оно говорит о своей национальной идентичности в плане языка. Никто в обществе, по большому счету, в нашем белорусском, я имею в виду не вот, скажем, представителей там, отдельных политических течений, да, и общественных организаций, а общество в целом, как факт. Вот, допустим, что, вот я хочу говорить на русском языке, я говорю на русском языке. Вот если бы у меня начали возникать какие-то проблемы, да, вот как они говорят, что вот, там не пропагандируются белорусский язык и так далее. Я бы все равно, допустим, если бы аналогичные проблемы языком, говорил бы на русском языке. И никто бы мне не указывал, там, ни власть, там, никто, как в бытовом общении. Каким языком пользоваться? Вот просто есть простой пример. Вот все мы ходим в магазин. И я вот тоже хожу каждый день в магазин. Я ни разу в нашем магазине не слышал, чтобы кто-то говорил на белорусском языке. То есть это говорит об уровне распространенности. Если бы люди хотели говорить на белорусском языке, он же сейчас преподается в школах, да? По нему, значит, есть курсы литературы, там, и так далее, и так далее. Какие вопросы? Людям это неудобно, во-первых. Во-вторых, это сразу понижает их уровень социальной коммуникации. И в-третьих, кому нужен белорусский язык в условиях нынешней глобализации? Это вообще нонсенс какой-то. Люди, вот, допустим, чем вот обусловлен прогресс Индии в той же, допустим, сфере, почему у них масса заказов, почему они нашли свою долю в мировом рынке разделения труда? Потому что у них второй язык – это английский, который они знают с детства. Мы, благодаря вот, такой ситуации, изначально знаем русский язык. А что было бы с нами, если бы мы знали только белорусский? Мы бы сейчас вообще ни в каком рынке не участвовали. Вот те наши держим. И скромные достижения на сфере IT, да, они бы, ну, их вообще сейчас не было. Поэтому я считаю, что здесь надо очень подходить тонко там. И если у белорусов есть такое достояние два национальных языка, русский и белорусский, то это, несомненно, хорошо. Вопрос, конечно, заключается в том, что делать для повышения привлекательности белорусского языка. Вот я, честно говоря, таких возможностей особых не вижу.
Вы слушаете передачу «Праский акцент». Тема выпуску – наступство референдуму 95-го году по мове и символице.
Олег, то же питание вам, ну и махчимость заперечить нашим коллегам, коли вы с ними не сгодны.
Я сгоден с Мартиновичем, что никакой, как вы сказали, червоно-зеленой супольности, слава богу, не сформовалось. Да и владу и мета не было ее формировать. Тому что нельзя вступить двойчу в одну и ту же речку. Были люди, которые, ну, вельми сумовали по Советскому Союзу. Была группа людей, ну, разгубленных. Але яны были поважного веку, и зараз их просто у живых нема большинство тех людей, которые тогда бегли на референдум 15 год назад. Тому идентичность засталася. Ну, а что, как скажет мой русскомовный коллега, ну, что... Я на вогул не хочу з ім спрачацца, тому что то, что он говорит, альбо хлусня, альбо он просто ну, не ведает, альбо не хочет ведать элементарных речей. Русская мова. На литературной русской мове у нас размовляют, коли верить комсомольской правде, 1%. Ну, по моих даденных 5. Остатние в той же краме, куда он ходит за хлебом, говорят на разных вариантах трясянки. Да речь у самого его российская мова не бездокорная. Я ее добре ведаю.
Олег, одну секунду. Я хочу вас перепынить. Просто справа в том, что с пункту гледжения филиологии это вельми спречная ваша теза. Бо справа в том, что на литературной, скажем, русской мове не размовляет и насельництво России, яны не филологи, яны звычайные люди. И вот я певный час тому размовлял с профессором Мечковской, это один из ведомых белорусских филологов, да, и яна кажа, что сучасная филология, сусветная филология отстоивая той идентификатор, что мовай чалавека з'яўляецца тая, якую ён сам называе. Калі ён кажа, што ён гаворыць на рускай мове, значит, это руская мова. Ну, я адпаведна беларуска.
Ну, я ведаю гэту даму, і я ведаю, як яна выступала, таму я за яе катэгарычна не згоден. Ёсць іншыя філалагічныя высновы, іншых, не менш вядомых, чым яна, філолагаў, яны ўсё кажуць па-іншаму. Дарэчы, возьміце апошні перапіс. Чаму там з'явілася пытанне, якое не было раней? На якой мове вы з дзяцінства размаўлялі? Навошта ў кожны перапіс па мове дабаўляюцца дадатковыя пытанні? У савецкіх перапісах было вельмі проста. Нацыянальнасць і родная мова. Потым, 99-м годзе, з'яўляецца, на якой мове вы дома гаворыце. І вот я сваім рускамоўным апаненту назваў лічбу 37%, 37 заявіла, што дома гаворыць па-беларуску, сярод іх паўмільёна не беларусаў. Вот вам адказ, перапіс мінулага года. Вот дачакаемся праз пару месяцаў перапісу кастрычніка і ўбачым то, што гаварыў апанент, ну, ніякай крытыкі не вытрымлівае, тым больш, што, ну, і перапісы ж праводзіліся, я б сказаў так, не зусім дэмакратычна. Тым не менш, мы маем 37% людзей, якія свядома заставілі перапісчыку запісаць, што на дому гаворыць па-беларуску. 37% – это прыкладна 3 мільёна чалавек, это больш, чым насельніцтва Эстоніі тры разы. Ну, таму я не бачу сэнсу спрачацца сваім рускамоўным апанентам, таму што ён альбо хлусіць, альбо заведама, ну, кажа, лічбы не тыя. Таму нема сэнсу сэнсу спрачацца.
Я хацеў бы пагаварыць пра тую тэзу, якую Олег Трусаў на пачатку нашай размовы вылучыў. Не толькі ён адзін яе вылучае, што палітыка русіфікацыі, палітыка скарачэння ўжытку беларускай мовы робіцца, каб дагадзіць у Маскве, што гэта плата за танны газ, нафту, іншыя даброты, якія дае Расія. Ну і сапраўды, захаванне расійскай мовы ў краінах былога СССР, у тым ліку яе статус дзяржаўны ў гэтых краінах, гэта сапраўды важны элемент знешняй палітыкі Расійскай Федэрацыі. Але ці так ужо зацікаўленая Масква ў фактычным вывядзенні ў прыватнасці беларускай мовы з афіцыйнага ўжытку? Юры.
Вот этот вопрос, ведь он, скажем, относится к чистой, как бы, такой схоластике, да, или к вероятностным умозаключениям. Мы можем говорить только о том, чего не имеется, так сказать, ни документов, да, ни подписанных, ни каких-то доказательств. То есть каждый может вот, ну, высказать просто свое мнение. Я вот, например, так, ну, не считаю. Я считаю, что прежде всего, как бы, сохранение там русского языка как второго государства заинтересованы сами белорусы. Ну, а Россия, вы сами видите, что в последнее время происходит снятие с экономических дотаций. При этом никакого упоминания о русском языке не идет, что это каким-то образом связано. Честно говоря, вот эти вот предположения о том, что вопросы языка, значит, как-то взаимосвязаны, они привязаны за уши. Да, конечно, допустим, в рамках гуманитарной проблематики этот вопрос имеет значение для России, для той вот концепции, которая осуществляется в рамках понятия вот «русский мир». Да, конечно, это вещь достаточно важная, но она важна в гуманитарной сфере. А нефтяная проблематика или там газовая, или военная там проблематика, они идут абсолютно, ну,
Юрый, ну ўсё ж такі сапраўды часам з вуснаў і высокіх расійскіх прадстаўнікоў можна пачуць, што добра, калі, скажам, у нейкай краіне, скажам, у Беларусі, у Кіргізстане, руская мова другая дзяржаўная. Часам можна пачуць крытыку, ну, скажам, у свой час, калі ва Украіне быў прэзідэнтам Віктар Ющенка, да і Кучма, крытыку моўнай палітыкі, на іх погляд, дыскрымінацыі рускай мовы. Палітыцы же ўсё звязана. Ёсць адчуванні, гэтае свае, гэтае не свае, гэтае паводзяць сябе добра, гэтае паводзяць сябе дрэнна.
Тут сказалі ўсё важную вещь. Тут сказалі, когда вот россияне, российское руководство, там отдельные там, политики, да, говорили о том, что на Украине происходит дискриминация. Они видели, что, допустим, какая-то часть украинского общества хочет говорить на русском языке. Да, естественно, там учиться в школах, например, в вузах, смотреть фильмы на русском языке. А на Украине же что стало происходить? Когда вот то же самое, что у нас мы называли насильственной белорусификацией. То, что и там стало происходить насильственная украинизация. Если, допустим, там две или три украинские области говорят на украинском языке, это не значит, что и остальные украинские области, особенно там восточная Украина или, допустим, южная, да, имеется в виду Крым, хотят говорить на украинском языке или смотреть фильмы, или учиться. Но там же возникла очевидная дискриминация по языковому признаку. Сейчас новый министр образования Украины Дмитрий Табачник, так сказать, восстанавливает просто нормальное положение вещей. Каждый будет выбирать тот язык, на котором он хочет учиться, чтобы его дети учились в школе, чтобы он сам учился в вузе, и смотрел фильмы на том языке, на котором он хочет. Ведь почему мои уважаемые коллеги так боятся за белорусский язык и предлагают различные варианты, вот, кстати, укрепления в белорусском обществе? На мой взгляд, здесь ситуация очевидна, потому что они понимают, что прекрасно понимают, что белорусский язык не выдержит конкуренции с русским языком.
Олег, вы на самом початку нашей размовы сказали, что вот это обмен белорусской мовы на данные газ и нафту. А как вы можете это доказать? Вы что, ведаете, что там в мозгах у Путина, Медведева?
Ведаете, я просто регулярно слухаю Москву, вот эту станцию, которая вещает на инфи свет. Я вельми люблю ее слухать, и там выступают, ну, все, я бы сказал, русские политики, аналитики и так далее. И до речи мовному питанню, там передач масса, и все и назвязано. И особливо Украина, Эстония, Латвия, Киргизия, Казахстан, до речи. По-другому, раю вам почитать книгу Назарбаева. И он, до речи, выдал ее на русской мове и на белорусской. И мне казахи подарили. Назарбаев четко описывает, что такое мова в руках русских империалистов. Что сказал Муравьев, який захопил залив Кривой Беларусь? Что не зарабил русский штык, зробит русский поп и русский наставник. Вот, коли ласка, цитата. А зараз Муравьеву хочет помник поставить. Был хороший администратор. Разумеете? Вот откуда иди. И ничего русской политики не поменялось, поверьте мне. Я вельми добре ведаю Россию. Я часто там бываю, я ведаю многих российских политиков. Спочатку иди мова, а за мовой иди экспансия. Иди русский бизнес, русские солдаты, русские свята. Мова иди наперед. Доказать это элементарно, есть масса публикаций на эту тему. Той же России. Я говорю, вот надо слухать регулярно русской рады. Я с великим задовольнением слухаю их каждую неделю. И там все они кажут просто прямым текстом.
Давайте казать не про интенции, так, а про реальность. Вот вельми просто эту спрешку перевести у публичной политики. Давайте казать про то, идти правда Беларусь продавала усе гэтыя гады двухмоўе як фактар танных нафты і газу. Мой адказ ні ў якім разе. Таму што калі мы паглядзім, па якім схемам, з якой рытарычнай афарбоўкай ведзецца афіцыйным мінскам продаж таго ці іншага панятка, той ці іншай уступкі, мы пабачым, што значна больш за ўсё да рыторыкі вакол разгортваецца. Ну вы пабачце, вось нават калі расійскія базы, якія змешчаны на тэрыторыі Беларусі, яны нават яшчэ прадавацца не пачалі, а ўжо пачаўся некі вой вакол іх, ведаеце? Калі б мы пра гэта, і калі б мы гэта ўспрымалі як тавар, калі б мы гэта ў Маскве прадавалі як тавар, калі б гэта было у повестке дня перемоваў паміж Путіным і Лукашэнкам, дык нам бы пра гэта казалі кожны дзень па тэлевізіі. Я пра гэта не чуў ніколі. Гэта аргумент я чую толькі з вуснаў людзей, якія з'яўляюцца аналітыкамі, не знаю, не ведаю, мовазнаўцамі і гэтак далей. У публічнай палітыцы, зноў паўтаруся, моўнае пытанне і пытанне ідэнтычнасці з'яўляецца прыстаўкай да ўсіх астатніх пытанняў. Яно нават не ўсур'ёз неяк выкарыстоўваецца. От трэба было задвинуть Пазняка, увели двухмоўе и там ослабили националистов. Был бы трохи інший расклад тышный в 95-м годе. Был бы там, не ведаю, альянс Антончика Лукашенко, и белорусская мова сегодня была бы паўсюль. Бел-червоно-белый штях, який так раздражняет некоторых наших суразмоўцев, висел бы паўсюль. Тому что штях, тому что мова, тому что, знову скажу, идентичность – это не головное пытание белорусской влады.
Ну і напрыканцы, так бы мовіць, чым сэрца супакоіцца, які ваш прагноз на будучыню? Ці будуць у будучыні, наўпрост кажучы, перагледжаны вынікі референдуму 95-го году? Ці страціць руская мова статус дзяржаўнай? І ці будуць вернутыя ў якасці менавіта дзяржаўных сімбалів пагоня і бел-чырвона-белы сцяг? Олег, як вы мяркуеце?
Ну, пачнём мы сімволікі. Это простее. И я назову только одну дату, значит. Сегодняшняя влада решением Совета Министров от 14.05.2007 надала гербу погоня статус нематериальной историко-культурной каштовности. И он внесен в державный список историко-культурных каштовностей Республики Беларусь. Не выключено, что эта влада и стяг унесе туды ж. Вот. Так что мы можем народ от этой влады дочекаться вертания. Ну, не вертания символики, а хотя бы надание ровных правов с той символикой, якая есть. Погоня уже реабилитована. Ну, я лечу, что вельми добре, что эта улада со своими символами. Было значно горше, как бы она была с нашими символами. Поверьте мне, как историк. Изменится улада, вот она, то изменится и символ, как завжди было в истории. Так что, как только эта улада изменится, вертание погони и стяга, это, ну, отбудется, может быть, в тот же самый день, типа, на завтра. Так что для меня тут нема никаких питань. С мовой питания более складаны. Зараз мы потребуем от улады выполнить решение референдума. Ровность мовы. Вот давайте мы эту ровность обеспечим. Чему я не могу на почте отримать белорусскомовный бланк? Чому я не могу отримать податковую ведомость по-белорусски? И так далее. Где же ваша ровность?
Если в Беларуси сменится власть, она, естественно, если она будет вот из представителей националистических кругов, она, естественно, эти вопросы будет активно будировать, как то, что мы видели на Украине, и попытаться, так сказать, провести новые референдумы, чтобы эту ситуацию изменить. Хотя, если будет честный подсчет голосов, то есть наблюдатели от разных политических сил. Я уверен, что русский язык, я не говорю о национальной символике, это вопрос более сложный, но русский язык, он сохранит свои позиции. Русский мир является концепцией не столько даже России, сколько национальных окраин. Ведь если посмотреть, кто эту идею продвигает в Беларуси, то есть вообще в мире, и когда она возникла, это ведь в основном не русские, это представители национальных окраин России. Те же белорусы, украинцы, там, киргизы и так далее, и так далее. Если посмотреть вот эти все гуманитарные организации, которые работают на эту идею, там русских подавляющее меньшинство.
Вы слушали передачу «Пражский акцент». У ее удельничали.